Здравствуйте, дорогие друзья. Начинается программа «Гнопольская правда». Про эту программу вы все уже знаете. Поэтому давайте начнем сразу с главного события, которое произошло сегодня. И, безусловно, это главное событие, ну, для всей Европы и для американского континента. Это визит президента Украины Владимира Зеленского на американский континент по приглашению Байдена. Значит, некоторые подробности я вам расскажу, хотя, конечно, телевидение показывало, ну, западные компании показывали несколько картинок. Я думаю, в России это ничего не показывали, но неважно. Если показывали, то ерничали и говорили, что Байден падает, а Зеленский плохо одет. Значит, Зеленский прилетел на американском самолете государственном, я потом поясню, почему. Его встретила Маркарова, это посол Украины в Соединенных Штатах Америки, и еще, как принято говорить, другие официальные лица. После этого на кортеже они поехали, в Белый дом. Там, вы знаете, у камина это так принято, значит, они собрались и стали разговаривать. Байден сказал какие-то слова. Я, к сожалению, я смотрел трансляцию, мы смотрели, я вел эфир, поэтому не знаю, что там Байден сказал, но, наверное, он сказал там про мужество украинского народа и так далее. А вот Зеленский, что он сделал? Значит, он, во-первых, благодарил, отмечал понимание украинской ситуации, все вот это вот он говорил, а потом сделал очень красивый шаг, продуманный, который заключался в следующем. Он взял, значит, чтобы было понятно, вы знаете, вот эти хаймарсы, да, и вот там где-то возле Бахмута есть хаймарс, на котором работает солдат, который управляет этим хаймарсом, и его Зеленский, когда был в Бахмуте, он его наградил государственной программой, государственной наградой. И тот в благодарность Байдену за Хаймерс попросил передать Байдену эту награду. И Зеленский это выполнил. Такая красивая коробка, она открывается. И, значит, там медаль какая-то. Я просто не расслышал, какая медаль, неважно. И он еще передал вот этот наградной лист. И Байден спросил там, а как его зовут? Там, не знаю, Петро или как-то. В общем, он назвал его имя. Теперь, значит, что у них дальше должно быть по графику? Я говорю, давайте по московскому времени, где-то в 0 часов 30 минут должна быть пресс-конференция их, а в 2 часа где-то в половина третьего, но это, считайте, по московскому времени в 3 часа, по украинскому в 2 часа, в 2 часа где-то 40 минут выступление перед обеими палатами Конгресса Соединенных Штатов Америки. В общем, это, конечно, грандиозное событие, и тут не добавить, не убавить. Некоторые подробности. Значит, тут я буду переводить вам с украинского, потому что. Значит, почему он прилетел на американском самолете? Источники в окружении Владимира Зеленского рассказали, что были беспрецедентные меры безопасности, чтобы обеспечить безопасность во время его визита в Соединенные Штаты. Обе стороны боялись, что Россия может сделать покушение на президента Украины. Значит, во-первых, рассказывает источник Офиса Президента, из-за угрозы российского нападения, информации про порядок визита, как это все будет, не было ни у работников украинского посольства в Соединенных Штатах Америки, ни у высокопоставленных чиновников. По словам источника, Зеленский хотел приехать в Соединенные Штаты уже несколько месяцев, но ему приходилось оценивать необходимость визита на основе разных обстоятельств, в том числе военные риски, чтобы короткий визит президента за границу, не усложнил ситуацию на фронте. Также источник говорит, что Зеленский был готовый к поездке только при условии значительного прорыва в двухсторонних отношениях Украины и США. Таким прорывом, по оценке CNN, стал новый пакет американской помощи, в которую включены системы «Патриот». Вот такая история. То есть он, как уже известно, поехал поездом до Польши, и в Польше его уже ждал американский самолет, военный такой, ну, правильный, и там в каком-то сопровождении они полетели туда. Сейчас у них переговоры. Значит, теперь, это вам не нужно. Вот, то, как украинскую делегацию с президентом Украины поселили в гостевом домике президента США, это может свидетельствовать не про, как это перевести, сейчас я вам скажу, не про какое-то внимание даже особое, а про гигантское уважение. И все агентства, многие агентства говорят, что Зеленского встречают в Вашингтоне как рок-звезду. И представители Конгресса говорят, что он есть национальным и мировым героем, и они ждут, когда он выступит перед Конгрессом. Байден говорил про то, что он в восхищении от того, что Зеленский смог приехать, и это будет их первая личная встреча после полномасштабного вторжения. Поэтому сегодня в Вашингтоне только и разговоры, что приезжает президент Украины Зеленский. Про выступление Зеленского перед Конгрессом. Это очень важное событие в конкретной ситуации, потому что до конца этой недели Конгресс должен подтвердить большой пакет законопроектов, который включает огромную денежную помощь для Украины, почти 45 миллиардов долларов. В Конгрессе есть дедлайн до пятницы, чтобы подтвердить этот закон, и говорят, что обращение президента Зеленского может ускорить эту процедуру. Есть даже возможность, что этот законопроект могут проголосовать сегодня ночью. Значит, дальше говорится про то, как его встречают и так далее, и так далее. Теперь про вот эти три причины, почему важен визит Зеленского. Про это говорит Олег Саакян, которого вы хорошо знаете. Значит, он отметил три причины важности этого визита. Тоже перевожу. Значит, во-первых, есть серьезные шансы, что в пакете помощи будут ракеты «Патриот». Соответственно, будет запущен процесс обучения наших военных на конкретном дивизионе «Патриот». После этого «Патриот» станет на дежурство в Украине, и это переломный момент, потому что «Патриот», «Атакамс» и самолеты – это фактически три позиции вооружения, которые долгое время обговаривались и по которым в Соединенных Штатах не подтверждали решение. Второе. Визит Зеленского – это способ напомнить Западу, что война в Украине продолжается. Украина уходит из заголовков на Западе. В новостях ее показывают все меньше, но нет, потому что нет ярких картинок. Это дает простор для того, чтобы российская пропаганда работала более эффективно. И в этом смысле визит Зеленского – это яркое информационное событие. Потому что будет встреча не только с Байденом, но выступ перед парламентариями. Этот выступ разойдется на цитаты, видео прокрутят все международные медиа, и таким образом Украина напомнит про себя и то, что российско-украинская война продолжается, а не снизила свою интенсивность, не завершилась и никто ни с кем не договорился. Одновременно есть еще одна важная вещь внутри Соединенных Штатов. Президенту Байдену нужно усилить и продемонстрировать свою силу. Поэтому приезд Зеленского – это возможность использовать его для усиления собственного имиджа. Поэтому в этом случае Зеленский становится символическим электоральным донором для Байдена. Вот такая вот информация. И есть еще одна информация, собственно, про Patriot. Потому что все говорят, что значит, это хорошо, но не очень знают, почему это хорошо. Зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые Украине предоставят США, могут помочь существенно усилить противовоздушную оборону Украины и создать эшелонированную систему ПВО. Говорит спикер командования воздушных сил Украины Юрий Игнат. Это очень нужная для Украины вещь, потому что Patriot давно был желанным в нашей стратегии дальнейшего развития вооруженных сил. Patriot – это дальнобойное оружие, которое может поражать свои аэробаллистические цели на расстоянии до 150 километров. Эти комплексы на определенных направлениях могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ, а именно такие бомбардировщики, как Ту-22М3 или экипажи тактической авиации врага. По словам Игната, украинские военные смогут довольно легко освоить новые для них зенитно-ракетные системы «Патриот». Комплексы западного образца довольно современные, очень многое в них автоматизировано. Многое отброшенные человеческие факторы. Поэтому переобучиться на эти комплексы – небольшая проблема. Хотя для этого и требуется определенное время, отметил спикер командования. Вот я вас загрузил, дорогие друзья, информацией по поводу визита. Ну, я не видел то, что вы... Почему я ни разу не обмолвился о Коломойском? А почему я должен говорить о Коломойском? Меня совершенно этот человек не интересует. Если с ним будет связана какая-то новость, я иду по новостейной ленте. А вы вот не ставите лайки. Вот как-то даже обидно. Ставьте лайки, и да воздастся вам, а я вам еще что-то интересное прочитаю. Значит, вот здесь у меня написано... Списочек небольшой, помните, огласите весь список, пожалуйста, что могут дать американцы. Вот появилась номенклатура. Одна батарея Patriot и боеприпасы. Боеприпасы для Хаймарс, 500 снарядов Экскалибур, 10 120-миллиметровых минометов и 10 тысяч мин. 10 82-х минометов, 10 60-миллиметровых минометов, 37 чего-то там, 120 чего-то там. Это невозможно. Это 6 бронированных грузовиков, высокоточные, ну, в общем, короче говоря, и 45 тысяч таких снарядов, 20 тысяч таких снарядов, 50 тысяч таких снарядов, 100 тысяч таких снарядов, терминалы, услуги связи, обучение техобслуживания. В общем, что называется, мало не покажется. Ну, что ж. Хорошо. Ну, теперь давайте поговорим еще о некоторых новостях. Разные фразы, разные мнения и так далее. Да? Путинскому повару Пригожину депутат ЗАГС Собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил завербовать в Украину женщин-заключенных. Пригожин согласился и ответил – абсолютно с вами согласен. Не только медсестрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но, думаю, дожмем. Вот такие планы у Пригожина. Тут я хочу сказать, что сегодня еще важное событие. Алкоголик поехал в Китай. Значит, Медведев поехал в Китай, надел костюмчик. Я не знаю, что он там говорил, информации практически нет. Си пожал ему руку. Не знаю, сказал ли он там что-то опять такое, что-то такое это самое. Вот совершенно мало интересно. Вот такая вот дипломатия. Причем, что интересно, что Россия диктует, как бы показывает эту дипломатию. То есть этот поехал, Зеленский поехал к Байдену. И нужно было, чтобы кто-то куда-то поехал. Но не Путин, Путин же с ним встречался, поэтому поехал вот это вот чмо наркотическое, поехало туда. Хотя еще я вам прочитаю по поводу визита Медведева. Значит, я не знаю, кто проводил этот опрос. Анонимный опрос. Претенденты на звание «Деятель культуры 2022 года». Значит, «Деятель культуры». Понятно, да, что я говорю? Не политики, а культуры. Значит, кого-то я знаю, кого-то не знаю. Ну, одного, ну, двух не знаю. Аким Апачев. 5%, Юрий Башмет 2%, Сергей Безруков 3%, Валерий Гергиев 4%, Джанго Алексей Поддубный 4%, Владимир Машков 4%, Никита Михалков 12%, Захар Прилепин, вот этот убийца, 27%, Юлия Чичерина 27% и Шаман, вот этот певец, Ярослав Дронов, 12%. Ну, вот на первом месте Чичерина, которая поет про войну, и Захар Прилепин, который стрелял в украинцев и сам в этом признался. Ну, в общем, короче говоря, вот такие вот удивительные опросы, что говорит о здравом смысле, о здравых мозгах тех, кто голосовал. Кто голосовал, я не знаю. Владимир Путин назвал украинский народ братским. Нас не в чем упрекнуть. Говорю это совершенно ответственно. Мы всегда, и вы знаете мою позицию, считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю, сказал президент России во время коллегии Минобороны Российской Федерации. То есть вы знаете, что такое шизофрения. Это вот когда, так сказать, голоса, и когда вот это вот, вот у него голоса возникают какие-то по поводу дружбы, как он там говорит. И одновременно по братскому народу надо мочить братский народ. Шойгу анонсировал призыв в армию еще 350 тысяч человек. Численность вооруженных сил будет увеличено с 1 миллиона 15 тысяч до 1,5 миллиона, чтобы гарантированно обеспечить безопасность. Ну, я хочу сказать, что мечты, мечты, где ваша сладость, потому что ничего этого фактически не будет, потому что невозможно собрать такое количество народа. А самое главное, то собрать-то можно, переварить нельзя. А украинцы могут похоронить всех. Поэтому, правда, жертвы будут, но... Да. Вот, Анна Тор пишет, братский народ и ракеты добра. Да, совершенно верно. Ну и, соответственно, россияне должны быть в тонусе. Матвиенко сегодня заявила, пишет Кира Ярмыш, что второй волны мобилизации не будет. И несколько часов спустя Шойгу предлагает поднять предел призывного возраста с 27 лет до 30. Ярмыш пишет, второй волны не будет, потому что первая никогда не прекращалась, и они будут всеми силами тащить людей в армию. Но параллельно страна сходит с ума, и это крайне необходимо, а Государственная Дума, она занимается запретительством. Вы знаете, единственное, что ей разрешено. Пишет Григорий Храбров. Новость дня. Почти половина россиян выступила против заимствования иностранных слов. А 13 декабря Государственная Дума в первом чтении одобрила законопроект о недопустимости использования иностранных слов, если в русском языке есть аналоги. То есть, понимаете, сейчас начнется. Потом они будут уголовку шить, штрафы шить и так далее. Ну и в армию отправлять. Скажешь компьютер, отправит в армию. И дальше Храбров пишет. Согласно гипотезе лингвистической относительности, язык определяет наш способ мышления. Поэтому скоро всех тех, кто не принял ситуацию, и тех, кто наклеил на себе на лоб букву Z, можно будет отличить по языку. Если мы думаем по-разному, то и говорить будем по-разному, в прямом и переносном смысле. И это не зависит от того, ты уехал или остался. Дело в ценностях, в том, что мы верим. Так что великий и могучий, именно так в кавычках, будет отдельно, а правдивый и свободный сам по себе. Ну, интересная версия, но... Дальше. Госдума, опять же, все ужесточить для того, чтобы вы платили штрафы, чтобы вас сажать и так далее, да? Ну, то, что они, чем они могут заниматься, тем они занимаются. Слушайте. Вот слушайте внимательно. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете карт, которые нарушают территориальную целостность страны. В качестве наказания физических лиц предусмотрим арест на срок до 15 суток, для юридических лиц штраф на сумму до 1 миллиона рублей. Значит, я понимаю, что издательства и так далее, они сейчас вот, услышав этот закон, они сделают карты, где вот Херсонская область, там что еще, вот это то, что они там назначили, вот это вот все будет в составе Российской Федерации. В этом нет проблем. Но вы понимаете, что будут фейлы, потому что напечатаны контурные карты, значит, нужно перепечатывать контурные карты. Вы знаете, что школьники рисуют карты и так далее. В общем, у нас с вами будет довольно веселое времяпровождение, потому что мы будем видеть аресты, аресты, штрафы, аресты и так далее, и так далее. Смешно. Алекс Алешин написал. Когда полтора десятка спортсменов из одной страны обыграли полтора десятка спортсменов из другой, это называется «Аргентина победила Францию». Когда 300 тысяч человек с оружием приходят в другую страну убивать и грабить, это один только Путин. Не перепутайте. Алекс, вы абсолютно правы, вы совершенно молодец. Да, это не мы, это не мы. Это не мы. Что это, наша война? Я что, хочу этой войны? Да бросьте, слушайте, перестаньте. Я с самого начала не хотел этой войны. А что я могу сделать? Пишет издание «Финанс». Китайские банки полностью присоединились к санкциям против России. Они соблюдают все санкционные ограничения, наложенные Минфином США. Жалуется глава банка «Открытия» Михаил Задорнов. Это чуть позже. Моя коллега, замечательная журналистка Виола Бурда, пишет, перевожу с украинского. Это про украинскую жизнь. Нет, это тоже позже. Вы знаете, я в конце читаю смешное. Пишет Иван Яковина. Владимир Зеленский отправился в США, вероятно, на турецком самолете, который сегодня вылетел из Борисполя. Но мы уже знаем, что он иначе поехал. Как сообщают, он выступит перед Конгрессом, встретится с Байденом. Кстати, одним днем из Бахмута в Белый дом – это прямо джеймсобондовская скорость перемещения по планете. Американцы его уже ждут и думают, такого гостя под Рождество с пустыми руками назад не пустят. ЗРК «Патриот». Дело решенное, высокоточные бомбы GDAM тоже. Правда, бомбы эти надо что-то сбрасывать. Поэтому я надеюсь еще и на ударные дроны MQ-1C, хотя бы пару-тройку. Думаю, если поднажать, Байден расщедрится. Рождество же, но если нет, все равно хорошо. Держим кулаки, чтобы у Зеленского все получилось. На фото тот самый дрон. Вы знаете, вы во всех фильмах американских, где вот они там взрывают этих шахедов и так далее. Вот знаете, этот огромный дрон, который несет несколько ракет. В общем, такое там страшное. Мне вот тяжело сейчас будет это читать, потому что очень маленький шрифт, но прочитать надо. Значит, Игорь Эйдман, публицист, давайте я его так назову. Значит, оптимистический прогноз на 23-й год, пишет он. Хотите верьте, хотите нет. Первое. С начала года в результате санкций серьезно уменьшается поток нефтедолларов. Это приводит к усилению экономического и бюджетного кризиса, резкому сокращению кормовой базы путинской верхушки, в которой начинают напряженные схватки. Второе. Украина проводит новое успешное наступление, на этот раз в Запорожье. Фронт агрессора разваливается, мобики и зэки бегут, сметая на своем пути все к Азовскому морю, затем в Крым и Россию. Но Крым уже сложно удержать. Начинается столкновение между частями, отступающей армии, пригожинцами, кадыровцами, офицерами и мобиками. В армии настает бардак и хаос. Третье. Российской верхушке, чтобы срочно заморозить все более разорительную провальную войну, надо договариваться с Украиной и Западом. Ей также необходим козел отпущения, на которого все можно списать. Поражение. С Путиным никто из украинских и западных лидеров договориться ни о чем не собирается. К тому же на него можно списать все проблемы и неудачи. Поэтому окружение или уговаривает Путина уйти на покой, обещая оставить привилегии и гарантии, или просто смещает, возможно, физически устраняет. Четвертое. Народу объявляют, что Путин болен, а трусливые депутаты оформляют его отстранение от власти в связи с невозможностью по состоянию здоровья осуществлять президентские обязанности. Вот тут я хочу вам сказать, что вот этот пункт касательно депутатов, это я абсолютно согласен. Они предадут его в первую же секунду, когда, так сказать, вот увидят, что пора. Они переобуются все 400. Пятое. Президентом автоматически становится Мишустин, который запрашивает переговоры о мире с Украиной и Западом. Шестое. В качестве условий нормализации отношений Запад требует не только вывода войск у Украины и выплату и репараций, но и освобождения всех российских политзаключенных, проведения свободных выборов под международным контролем. Седьмое. В условиях кризиса, развала путинской вертикали власти, массовых беспорядков российской власти, российские власти вынуждены принять эти условия. И в реальности все может быть не совсем так, и даже совсем не так. Но хочется думать, что в наступающем году будет движение именно в этом направлении. Ну вот все, вот это вот я вам прочитал. Значит, Эйдман видит так. Самое интересное, что, ну как сказать, знаете... Действительно, ситуация движется в этом направлении. Вот она реально. Она реально движется в этом направлении. Давайте теперь заглянем в другую копилку мою. И еще кое-что. Алексей Навальный. Кстати, не будем забывать, что он сидит. И это неправильно, это ужасно, и его нужно освободить, а они его хотят убить. И сегодня в России поднимался вопрос очень интересный. А откуда у Навального интернет? Запретить ему интернет. Но, видимо, коррумпированная система тюремная, даже там, где Навальный сидит, позволяет ему иметь телефон и, возможно, даже не один, пользоваться интернетом. Вот что он написал. Россия окончательно, это Навальный пишет, Россия окончательно превратилась в какой-то набор эпизодов кинофильма «Свадьба в Малиновке». Нет даже видимости закона и порядка, а главными лицами стали какие-то представители шаек. Представляете, оказывается, ко мне в колонию приезжал Пригожин для того, чтобы вербовать зэков в свои боевые отряды, адъютанта Папандопула. Очевидец рассказывает, прилетел на вертолеты, все зэков собрали на стадионе, ребят, вместе с начальством. Пригожин ростом маленький, лысый, сказал, я сам отмотал 10 лет, зову вас стать моими штурмовиками. Через полгода каждому выпишу помилование, у вас 5 минут на раздумье. После этого человек 80-90 пошли в штаб оформляться, потом еще была вторая волна вербовки. Я хочу сказать вам, пишет Навальный, что мы с вами еще не до конца понимаем, какие ужасные долгосрочные последствия будет иметь эта вербовка. В России сидят 440 тысяч. За короткий период времени через систему СИЗО и тюрем оборачивается пара миллионов человек, которые есть преступность России. То есть для них в основном существуют полиция, СК, суды и тюрьмы. Для того, чтобы они не совершали преступлений, мы тратим колоссальные деньги и усилия. И вот сейчас 100% этой публики, законопослушность которой мы так отчаянно хотим повысить, точно знает, никакого закона нет, никаких судов нет, нет никаких правил, все это фикция, это вранье про воспитательную работу и исправление, как возможность освободиться досрочно. По щелчку пальцев, буквально в течение суток, убийцы грабителей с огромными сроками освобождает никакой не суд и даже не Путин, а лысый человечек, приезжающий на зоны с историей о том, как он топтал 10 лет. И все эти полковники, оперативники, воспитатели и безопасники, которые только что надували щеки и мнили себя, если не всемогущими, то это именно стражами закона, стоят на вытяжку перед этим адъютантом Попандопола, которому не хватает только огромной бутылки мутного самогона в руках. И это поколение преступников, и многие поколения вперед будут рассказывать друг другу истории из серии «Ему еще 15 лет за два убийства оставалось сидеть, а его выпустили». И будет это прямо на лживых лицемерных лекциях о том, что нужно участвовать в художественной самодеятельности, чтобы получить поощрение и претендовать на досрочное освобождение много лет спустя. И ведь это не только зэков касается, пишет Навальный. Пусть их немного, но приличные люди есть в системе ФСИН. Вот каково им стоять на стадионе рядом с зэками, которым бывший уголовник объявляет: если готовы быть моими штурмовиками, то через 5 минут я вас отсюда заберу, а через полгода вы на свободе с помилованием. И суды, и следователи, и ФСБ в этом замешаны и задействованы, потому что должны либо это прикрывать, либо организовывать, либо делать вид, что не замечают. Это настоящая глубинная коррозия основ государства. И расплачиваться за это будем мы долго. Даже если бы это было целесообразно с военной точки зрения, то тогда бы это было бы совершенно недопустимо. Но так ведь и с военной точки зрения это глупость, обычная путинско-пригожинская коррупционная система. Путин велел адъютанту Попандопола создать отряды из уголовников, где разбивают головы кувалдами и устраивают публичные казни. И все это для того, чтобы бессовестно отнять кусок земли у соседнего государства. Основы права уничтожаются в России ради будущего поражения в позорной войне. По-моему, написано замечательно. Если помните, я в первых моих эфирах говорил ровно об этом. Ну, он называет это коррозия. Это... Понимаете, в чем дело? Обессмысленно правосудие, обессмысленны суды именем закона Российской Федерации. Какого закона? Что за закон? Убил 28 человек, получил 100 лет. Пишешь заявление Пригожину, все. Понимаете? А для чего тогда это все? И вот эта вот ложь, вот это вранье, на котором построен вот эта пригожинская система, она ведь ударяет по всему, и об этом пишет Навальный. Это замечательно написано. Это просто, просто замечательно и правильно написано. Ну, не все читали огромную статью в Нью-Йорк Таймс. Пожалуйста, не забывайте о лайке, о лайках. Значит, вот это я вам прочитаю. Значит, Нью-Йорк Таймс написала огромную статью, которая меня просто поразила. Это такое настоящее мощное исследование. Я вам рассказывал об этом, там много авторов. И это такое, знаете, вот ну, такое, такая настоящая журналистика, которая просто... За ней стоят деньги, чтобы люди сидели, исследовали, писали и так далее. Ну, такое, понимаете? Значит, краткое изложение этой статьи, потому что мало кто из вас ее читал. Вместо громкой победы над Украиной и быстрого захвата Киева, президент Владимир Путин столкнулся с чем-то совершенно другим, величайшей гуманитарной и стратегической катастрофой его народа со времен распада Советского Союза, пишет Нью-Йорк Таймс в масштабном исследовании. При этом убиты оказались десятки тысяч российских солдат, а части армии РФ разбиты после почти 10 месяцев войны. Россияне начали вторжение в Украину 24 февраля, получив нереалистичные приказы о быстром продвижении Киеву за 18 часов, ориентируясь по устаревшим картам 60-х годов. При этом военные вели переговоры по открытым каналам используя мобильные телефоны, что делало их мишенью для вооруженных сил Украины, и в целом демонстрировали некомпетентность и плохую организованность, говорит New York Times на основе анализа документов, включающих перехваты переговоров российских военных, секретные планы командования, та-та-та-та-та. Согласно этим данным, быстрая атака на Киев не удалась, потому что слишком тяжелая военная техника просто вязла в распутицу, из-за чего войска РФ только на пересечение границы с Украиной потратили более суток. Уже в сентябре военнослужащие 155-й бригады морской пехоты оказались на территории Украины, не имея ни карт, ни аптечек, ни работающих раций. Как утверждается по публикации, всего за несколько недель до этого они были обычными рабочими или водителями грузовиков. Один из медиков раньше работал барменом и вообще не имел медицинской подготовки. Их вооружили старыми автоматами Калашникова, им не хватало боеприпасов и провианта. В результате они оказались под огнем ВСУ. Из 60 человек одного из подразделений погибли 40. По его словам, это не война. Михаил, это говорит Михаил, с тяжелым ранением. По его словам, это не война, уничтожение русского народа собственными командирами. Расследование выявило ошеломляющий, цитата, «каскад ошибок, инициированных Путиным, оказавшимся в глубокой изоляции в период пандемии, одержимый своим наследием, убежденный в собственной гениальности», говорится в «Нью-Йорк Таймс». Он принял решение о вторжении в Украину без консультации с экспертами, которые считали эту войну глупостью. При этом мощь российских вооруженных сил была подорвана многолетним воровством, несмотря на предположение Запада об их превосходстве. Сотни миллиардов долларов были направлены на модернизацию вооруженных сил при господине Путине, но тысячи офицеров угодили в ловушку коррупционных скандалов. После огромных потерь и ценой невероятных усилий российские войска все же смогли захватить некоторые территории, однако их оказалось больше, чем они были в силах контролировать, используя недоученных и плохо оснащенных бойцов. Таким образом, Россия не может удержать захваченные территории. Все справедливо. А если вы читаете оригинал статьи, это вообще крыша едет. Просто крыша едет. Вы знаете, я всегда в конце читаю вам про жизнь, про людей. Вы, конечно, знаете Марину Королеву, помните, которая вела передачу про русский язык, замечательнейшая Марина Королева. Подпишитесь на ее Facebook, она не очень часто, но замечательные вещи публикует. Вот знаете как? Это ведь то, что я вам сейчас прочитаю, это про войну, это про Путина, по сути. То есть Путин, скажем так, ну вот эта вот фраза, знаете, расскажи о своих планах Богу. О своих планах Богу. Или там смеется тот, кто смеется последний, например. Вот эта история про это. Это про Путина. Бывают новости кинематографичные до такой степени, что удивляешься только тому, что они реальность. Был человек миллиардером, сооснователем компании «Донстрой». Москвичи и жители других городов России знают «Донстрой». Мощнейшая компания, строила черти сколько. Потом что-то пошло не так, остался просто миллионером, но тоже не драма, правда же? И даже из Франции никто его не гнал, похоже. И вот Дмитрий Зеленов ужинает у друзей в Антибе на Лазурном берегу. На лестнице ему становится плохо, и он падает через перила, летит плашмя, ударяется головой. Скорая, госпиталь, смерть, 51 год. Несколько заметок в газете, и все. Я бы и сама не обратила внимания на эту новость. Фамилия Зеленова мне, в общем, ни о чем не говорит, но полет через перила лестницы, как точка в конце, поражает. Жизнь невероятнее вымысла. Вот понимаете, мы все гадаем традиционно, как закончит Путин. Там табакеркой по голове, там петля на шею, что-то вот такое, Гаагский трибунал. Уверяю вас, что конец его будет неожиданным для нас всех. Как я люблю говорить, перпендикуляр. Потому что жизнь, как вы знаете, значительно многообразней наших с вами вымыслов. Перевожу с украинского. Написала моя уважаемая коллега Виола Бурда. Это про меня. Ну и про вас. 12 ночи. Я стою на кухне и с литровой банки ложкой жру оливье. Запихиваюсь хлебом. Вкусный, зараза. И запиваю ситро. И говорю: нужно просто перестать жрать. Просто перестать жрать. Захар лежит в этой же комнате, комната-студия. Видит и слышит все это и говорит: Виола, ну, привыкни, что ты ешь ночью, и прими это, и ешь спокойно. Хоть кто-то в нашей семье имеет опыт принятия и раздает его как Wi-Fi. Замечательно. Ну и на финал стих. Как вы думаете, про кого? Из сборника стихов «Гансы и фрицы» Александра Флита. Такой автор, я про него ничего не слышал. Рустем Адагамов, который это опубликовал, пишет: «Киев за три дня. Теперь советская сатира в времен Великой Отечественной слово снова злободневно». Называется «Фюрер лает в микрофон». Лето, июнь, оружие, звон, фюрер лает в микрофон. Марш вперед, я в три недели буду с армией у цели. Я к победе вас зову, Ленинград взять и Москву. Июль. Берлинский небосклон, фюрер лает в микрофон. Мы слегка изменим даты, близок час, мои солдаты. В наступлении немец лют, Красной армии капут. Лето, август, тот же фон, фюрер лает в микрофон. Не успеет грянуть осень, в Ленинград всех вас попросим. Все идет на полный ход, продвигаемся вперед. Осень, с водкой разозлен, фюрер лает в микрофон. Я бросок свершу чертовски, покажу парад московский. В середине октября, заверяю вас, не зря. Осень, слякоть, мрачный тон, фюрер лает в микрофон. Страшен наш военный молот. Будет русский фронт расколот, нам не драться в зимней мгле, закачу я бал в Кремле. Стужа, драп автоколон, фюрер лает в микрофон. Лай и хриплый, и сердитый, под Москвою мы не биты, эта русская зима задержала нас сама. Вывод. Как ни лай ты, но эфиру, по эфиру, но всему известно миру, бьем мерзавцев пулей в лоб, мы врага уложим в гроб. Граб-машина разобьется, больше лаять не придется. Бьет бандитов не зима, наша армия сама. Откуда он знал, еще раз, этот автор, что он пишет про Путина и про вооруженные силы Украины? Как сделать мне хорошо? Рассказать в моем эфире, вашим друзьям, сделать перепост. Подарить мне чашку кофе, ссылка внизу. Стать моим патроном в Патреоне, ссылка тоже внизу. Будьте активными. Чем больше у нас подписчиков, а вы знаете, тут гамбургский счет, именно это решают. Любой из моих коллег может сказать мне простую фразу. Все говорят, что у тебя хорошая передача. Наверное, но посмотри, сколько у меня подписчиков. Поэтому как ни странно, и в общем не странно. Числа играют большое значение. Помогите мне в этом. Если все будет в порядке, встретимся завтра. Следите за визитом Зеленского. Пока.